Приветствую вас, Церковь, народ Божий. Мир вам. Мы снова в Церкви, мы снова у ног Иисуса Христа, учимся Его мудрости. Алексей упомянул о том, что сильные мира сего часто пытаются показаться очень благополучными. Что у них все хорошо с женами, с мужьями, с детьми, никаких проблем нет. А есть такие службы, как папарацци, корреспонденты, которые пытаются какую-то новость вытянуть, и тогда они как шок выставляют. Вот смотрите, в этой семье муж поднял руку на жену, там ребенок наркоман, там еще там где-то небрачный ребенок, там развод и так далее. Но Бог, это люди мира этого. Они пытаются выглядеть хорошими, выглядеть прекрасными, образцами, кумирами. Но Бог так не делает. Бог реально показывает жизнь детей Божьих. Если мы посмотрим в Библию и почитаем истории семей народа Божьего, наверное, у всех у них были какие-то проблемы. Там дети были непокорны, там были обманы, там была ложь, там была измена. И мы как-то говорили по притчам же. Несколько недель тому назад о том, что праведник, написано, упадет. Часто в мире понимается, что праведник – это тот человек, который живет праведно, никогда не падает, ничего с ним плохого не случается. Но Библия скорее говорит наоборот. Праведник упадет. И упадет даже 7 раз, но он поднимется. И вот эта надежда моя, надежда наша, что у нас есть Бог, который готов поднять нас даже тогда, когда мы упадем. Даже тогда, когда мы споткнемся. Он может нас предохранить от спотыкания, Он может предохранить от падения, но Он, будучи добрым, любящим Отцом, иногда позволяет нам упасть. Он позволяет нам споткнуться, чтобы мы научились, что на себя полагаться нельзя. И одним из таких детей Божьих является и Соломон. Библия говорит о нем, что он мудрейший из людей, когда-либо живших на земле, но он тоже сделал долю своих ошибок в этой жизни на земле. Но имея мудрость свыше, данную от Бога, он оставил ее на страницах Библии. И мы в прошлый раз говорили о том, что даже 250 лет спустя после его смерти Езекия и мужи, которые были рядом с ним, они собирали выражения и высказывания Соломона, чтобы записать и сохранить их. И мы благословены тем, что мы можем учиться этой мудрости многовековой, многотысячелетней. Потому что если мы посмотрим в Библию и посмотрим сегодняшние события дня, они очень похожи. Нет ничего нового под солнцем, говорит Соломон. Все, что новое, это хорошо забытое старое. Все возвращается на круги своя. И в прошлый раз мы рассуждали о первых 7 стихах 25-й притчи. И больше внимания мы уделили на том, что как важно лидеру любого уровня самому быть правым пред Богом и окружать себя людьми, которые праведны также пред Богом. Пятый стих 25-й притчи говорит так. «Удали неправедного царя, и престол его утвердится правдою». Как важно, когда в окружении нашем есть праведные люди. А неправедный Бог говорит, удали. Потому что вольно или невольно, они будут иметь свое влияние. И сам Соломон является примером тому. Он, имея множество жен и наложниц, к концу жизни совратился. Совратился в сторону своих жен и наложниц. Они говорят, мы идем с тобой в собрание, а ты пойди с нами в наше капище. Мы принесем жертву твоему Богу, а ты принеси нашему. И вот так оно потихоньку, вроде как доброго мотива ради, а грех вкрадывается в жизнь. И Соломон, исходя, наверное, из этой мудрости собственной жизни, он пишет это. «Удали неправедного царя, и престол его утвердится правдою». И далее мы начнем с 8 стиха. Возможно, успеем до конца. 8 стих звучит так. «Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя? Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай». И опять же я скажу о том, что порой нам полезно взглянуть на другой перевод. Не вступай поспешно в тяжбу, думая, что ты все знаешь и у тебя готово решение. И что все обстоит именно так, как ты себе представляешь. Вот то, что говорит Соломон. В другом переводе сказано, что не делай поспешно выводы, потому что все, может быть, имеет очень хорошее объяснение. И тогда то, что ты думаешь о человеке или о событии, может оказаться совсем не таким, как оно есть. И вот Соломон говорит, не вступай поспешно. Дядь Митя читал стих о том, что нужно взвешивать слова и задумываться над тем, что мы говорим. Потому что мы можем быстро прийти к выводу, который мы желаем увидеть или услышать, но при исследовании все может оказаться совершенно иначе. И вот эта мудрость, которая нужна нам сегодня в 21 веке, она еще тысячелетия тому назад была записана на страницах Библии. Еще тогда не было Библии, но было записано Соломоном, мужами Езекии, которые собирали эту мудрость. Не спеши с выводами. Народная мудрость наших дней говорит, конец делу венец. Как часто люди, увидев что-то благоприятное и услышав, уже радуются, вот все будет так, как я сказал, или так, как я хочу. А мудрость говорит, конец решает все. При этом также написано, что веди тяжбу с соперником твоим, то есть веди, могут быть споры, могут быть разногласия, и нам нужно выяснять это. Но тайны другого не открывай. Порой люди могут упрекнуть другого, что где-то в каком-то споре упомянули то, что кто-то сказал кому-то тайно или по секрету. Но Библия говорит о том, что говорите друг другу истину. Говорите ее всегда. Говорите с любовью. И вот когда это будет в христианстве, тогда не будет никаких секретов. Потому что мы, церковь, это та же большая семья, в которой боль одного должна быть болью всех остальных. И радость одного должна быть радостью также всех. Может быть, какая-то тайна действительно тайной, которую нельзя открывать, и об этом говорит Соломон. Но то, что я столкнулся в своей жизни, или, я думаю, вы столкнулись в своей, часто это то, что сказали что-то по секрету. Люди просто не хотят, чтобы информация исходила именно от этого, от меня. Но ведь она есть. Ведь это истина. От Бога то она не скрыта. Почему мы пытаемся претендовать, что мы хорошие, так как в мире сильные мира сего, что у нас все хорошо и все благополучно, если проблема есть? Бог говорит, придите ко мне, труждающиеся, обремененные, и найдете покой. То есть Бог понимает, что мы можем быть труждающимися, можем быть обремененными, можем нуждаться в какой-то помощи, но до тех пор, пока мы не придем, мы не получим этот мир, который обещает Бог. А для этого нужно смириться и сознать, что я не прав. Вот это современная гонка за совершенством, а в христианстве за праведностью, она приводит порой к тому, что люди просто-напросто никогда не хотят признать свою ошибку. Вот если кто-то извинился, вот он извинился, он такой-сякой. А если я не извинился, но наделал много грехов, но при этом не извинился, значит, я вроде как праведный. Но ведь это не так, мы же понимаем это. Сила Давида и то, что он оказался мужем по сердцу Божьему, именно в том заключается, что он был человеком грешным, как я и вы. Но он умел признавать свои ошибки. И поэтому Бог его любил. И поэтому Бог его поддерживал. И поэтому Бог его на все века оставил примером для подражания. И все последующие цари, они сравнились, вот этот был такой верный, как Давид, раб мой. Этот не поступал по путям отца своего Давида. А Давид грешил и много грешил, но он признавал свои ошибки. «Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя, услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя». Действительно, порой нужно аккуратно быть со словами, особенно с чужими тайнами. В церкви есть такое понятие – тайна исповеди. Кто-то эту исповедь делает перед служителем, пастырем, а кто-то имеет просто брата или сестру, которым он доверяет. Но как может человек потом разочароваться, если эта исповедь, эта тайна станет достоянием общества? И вот об этом говорит Давид, Соломон. Не открывай чужой тайны. Если тебе человек доверился, если разделил с тобой боль души, помолись о нем. Поддержи его. Но не скажи, не разнеси это другим, тогда, потому что это будет очень больно. И 11 стих говорит, «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично». Мы и в прошлое воскресенье слышали, Терентьевич говорил, сейчас дядь Митя. Беда современного общества, что порой мы можем действительно колоть, резать или даже убивать словами. А слово ведь имеет силу. Сказанное слово уже не возвратить. Я думаю, у вас так же, как и у меня, есть слова, которые я хотел бы вернуть, но их уже нельзя. И поэтому нам нужно быть очень осторожными, чтобы наши слова были вот эти золотые яблоки в серебряных сосудах, чтобы они были сказаны прилично и служили для утешения, а не раздражения. 12 стих. «Золотая серьга и украшение из чистого золота – мудрый обличитель для внимательного уха». В Библии говорится об украшениях, о золотых и серебряных. И о серьгах говорится. Вот мы читали, прочитали только что. «Золотая серьга и украшение из чистого золота». Во все времена золото было драгоценным и ценным металлом, и оно ценилось, и украшения из него дорого стоили. И вот Соломон в своей мудрости, данной ему от Бога, говорит, что слово мудрого обличителя, вот это то самое дорогое украшение, за которое женщины готовы заплатить большие деньги, и мужья выкладывают эти деньги. А ценность выше этого золота и выше этих серег – мудрость, мудрый обличитель для внимательного уха. Но есть ли это внимательное ухо у меня, у вас, у нас? Часто наша человеческая реакция работает по принципу «лучший метод защиты – это нападение». И услышав какое-то обличение, упрек, мы готовы, а ты-то сам или сама, а ты вот такой-сякой. А я помню, читал какой-то детский, историю. Один мальчик, которого в школе учительница поправляла, он говорил, спасибо, мисс такая-то, за то, что вы меня исправляете. Нам, родителям, дано право и обязанность исправлять своих детей. Как они говорят, как они ходят, как они поступают, одеваются. Дочка у нас сейчас ездить учится, и мы говорим. Но порою это воспринимается в штыки, потому что, может быть, я сказал это не так, неприлично или не совсем прилично. Но при этом бывают и случаи, когда есть мудрое обличение, мудрое наставление или мудрый совет, но нет внимательного уха, чтобы его услышать. И оно уходит просто в воздух, никуда. Что прохлада от снега, 13 стих, во время жатвы, то верный посол для посылающего его. Он доставляет душе господина своего отраду. Добрый, надежный человек, друг, брат – это всегда хорошо. И во время жатвы, когда жарко, работнику хочется отдохнуть, хочется глоток холодной воды или, может, даже комок снега. И оно доставляет утешение. И вот добрая весть, доброе слово, оно имеет подобную силу, подобное действие. Что тучи, тучи и ветра без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Мы говорили о том, что Соломон, у него иногда такие вроде как сумбурные мысли о том, о другом. Но оно и в нашей жизни точно так бывает. Мы можем находиться в церкви и вроде думать о том, что читается или говорится, и в то же время мысли могут улететь очень далеко. И вот Соломон говорит об этом. Там он говорил об одном, теперь он говорит о другом. Человек, хвастающий ложными подарками, это тучи и ветер без дождя. В другом месте, в притчах, по-моему, также написано, да не хвалят тебя твои уста, но другие. Потому что то, что ты говоришь сам о себе или как ты себя превозносишь, оно не имеет значения. Иаков в Новом Завете пишет, мудр ли кто из вас, докажи это на деле. Не нужно многих слов, не нужно больших похвал о себе, о своих титулах или званиях, а покажи жизнью, простой жизнью, простым примером. Мудрость свою, веру, то, что ты умеешь. И оказывается, это не мудрость Иакова, которая была написана в Новом Завете, а еще мудрость тысяч лет тому назад, которая была записана Соломоном. 15 стих. «Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость». Буквально недавно мы говорили с женой об одном человеке. Человек упрям, настойчив, целеустремлен. И другой человек думает о нем так же хорошо. Но когда поговорить мягко, жена моя это умеет, она поговорила и склонила того человека на свою сторону, что да, эта целеустремленность и настойчивость может быть и не всегда хороша. И вот так получается, кость человеческая, она довольно прочная. Некоторые кости выдерживают несколько тонн веса, но Библия говорит, что мягкий язык переламывает кости. То, что кажется, может быть несокрушимым и неисправимым, в кротком разговоре с мягкостью, с любовью можно выяснить и исправить. Шестнадцатый стих. «Нашел ты мед, Ешь, сколько тебе потребно, чтобы не пресытиться им и не изблевать его. Пресыщение – это проблема страны, в которой мы живем. Overweight. Тучные люди, очень много тучных людей живет в Америке. И многие из нас не исключение. Однажды я видел рекламу диеты, на которой показывали льва, который лежит рядышком, отдыхает рядышком с жертвой, которую он только что покушал. Жертва эта окровавлена, там еще много мяса, там есть что кушать. Но он поел и остановился. Почему? И вот суть этой диеты была в том, что вовремя остановиться, контроль над собой. Вот этот хищник, который может споймать этого оленя или еще какую-то там лань, и он может ее съесть. Если он не съест ее сейчас, через несколько часов она начнет разлагаться, набегут другие хищники, и для него, для этого льва или тигра, эта добыча пропадет. Но он съел, сколько ему нужно, и остановился. Мы знаем, и мы говорим эту фразу, что глаза прокормить тяжелее, чем желудок. И это действительно так. На наших застольях мы не хотим кушать в большинстве случаев. Но мы хотим попробовать вот это, вот это, вот это, вот это. И если разнообразие очень большое, мы наберем все. А потом множество продуктов просто уходит в мусор, потому что мы уже напробовались и перепробовали, и уже нет силы попробовать. Глазами бы еще пробовал, но уже желудок не воспринимает. И вот это та диета, которую говорит Соломон. Нашел мед? Ешь. Ешь, но ешь столько, сколько тебе потребно, чтобы не пресытиться. Бывало ли у вас в жизни какой-то продукт, который вы переели, и потом долгие годы, может и десятилетия, не едите вообще? У меня было. Когда-то в добрые советские времена мы студентами помогали нашей родине собирать урожай в Крыму, солнечный Крым, виноградники, перец на полях. А перец такой светящийся на солнце, как яблоко. Кусаешь его, приятно. Но я его там так наелся, что сейчас откладываю в сторону. Прошли десятки лет. Но я присытился еще тогда. Вот действительно, Соломон, мудрость его такова, которая не подвластна времени. Ешь, нашел мед, поешь сколько нужно. Нашел хлеб, поешь сколько нужно. Нашел мясо, съешь столько, сколько тебе надо. Пришел на обед, положи в тарелку столько, сколько ты съешь. Если тебе захочется еще, встань, пойди. Но часто получается, люди набирают побольше, а потом просто-напросто выбрасывается. Семнадцатый стих. «Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобой и не возненавидел тебя». Все мы имеем друзей, и приятно ходить в гости. Приятно, когда к тебе приходят в гости. Но когда чего-то приятного или чего-то доброго слишком много, то это уже плохо. Вот это то, о чем говорит Соломон. Если у тебя друг, посети его. Порадуйся. Пригласи к себе. Но Соломон еще говорит тогда, тысячи лет тому назад, не делай этого слишком много. То есть во всем этом должна быть мера и контроль. Не злоупотребляй гостеприимством твоего друга. Потому что пройдет время, и, может быть, тебе действительно нужно будет, чтобы он тебя принял, а он уже присытился тобою и не хочет. Что молот и меч и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Иными словами, предательство. порой слово, сказанное ближним, ложное свидетельство против ближнего, оно ударяет, как меч, как молот. Оно пронзает, как острая стрела. И мы порой не отдаем себе отчета. Я сознаюсь и должен признаться, что и мои слова бывают колкими и жесткими. Но мы все ученики у ног Иисуса Христа, у ног Божьих, у ног Соломона в данном случае. И он говорит, свидетельство ложное против ближнего своего. Это все равно, что ты ударил его молотом. Это все равно, что ты мечом располосовал своего ближнего. Это тяжело даже смотреть. А как воспринимать? Но это бывает в нашей жизни, к сожалению. Иногда мы просто можем услышать слова. Да я просто сказал. Да я просто так. Да нет, не просто. Иван Степанович вначале читал Евреям 12 главу. Я обратил внимание на 16 стих. 16 стих говорит об Исаве, который за похлебку, за тарелку борща, скажем нашими словами, продал свое первородство. Как Библия называет этот грех? Мы понимаем это как просто хотел очень кушать, так? Библия говорит, чтобы не было никакого блудника или нечестивца. Вот этот голод Исава, необдуманный, приравнивается к тому блуду. Он отказался от своего отца, от первородства своего отца. Он проявил нечестие. Просто-напросто хотел покушать. А вот так Бог смотрит на это. Вот так иногда просто сказал, просто вылетело. А эти наши просто сказанные слова могут быть молотом и мечом. Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Друзья проверяются в беде. Пока все хорошо, у того же блудного, как мы называем, сына, было много друзей. У него были деньги, у него все было, и друзья были. Но как только закончились деньги, и друзья закончились. Друзья не проверяются в хороших ситуациях, когда в жизни все хорошо. Проверяются в трудностях. И вот тогда познается. И порой эта дружба, может быть и многолетняя, может распасться из-за одного поступка или события, потому что тогда проявилось, насколько крепка или слаба эта дружба. Здесь вроде как тавтология, надежда на ненадежного человека. Да какая же может быть надежда на ненадежного человека? Для того, чтобы надеяться, нужно что-то крепкое и основательное. И вот только надежным другом в жизни нашей может быть Бог, Иисус Христос. Даже когда я упаду и 7 раз, лицом в грязь, Он будет рядом. Он протянет свою руку и поможет подняться, потому что Он действительно добрый друг. А земные друзья могут наоборот наступить и дотоптать, к сожалению. Что снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. Всему свое время. И время всякой вещи под солнцем, говорит Соломон в Екклесиасте. И порой люди пытаются пошутить тогда, когда шутки неуместны. Рассмеяться тогда, когда не нужно смеяться, а нужно плакать. И вот об этом нам напоминает Соломон. Время печалиться, Время петь песни радостные, но время печальное. Я знаю одну музыкальную группу, которая была в районе боевых действий, приехала в военную часть. Они говорят: вы сегодня, ребята, петь не будете. Как, почему? Да потому что у вас песни очень веселые, у вас ни одной серьезной нету. И такое бывает в жизни. Двадцать первый стих и 22. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водою. Ибо делая это, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». И я, и вы сталкивались с объяснением этой притчи. Вот тебе сделали что-то плохое, потому что враг же твой. А ты возьми, накорми его хлебом, напои его водой, и ты соберешь угля, и вот таким образом отомстишь ему типа. Но я слышал и другое объяснение этой притчи, я склонен более к этому. В древние времена не было спичек, не было зажигалок. И огонь в виде жара, горящих углей, переносили с места на место. И переносили его на голове. И вот здесь именно об этом и говорится. Он сделал тебе плохо, а ты сделай ему хорошо. Он твой враг, а ты его напои водой. И делая это, ты дашь ему огонь для тепла, чтобы он мог пойти дальше и согреться в своей жизни. Потому что последние строки этого 22 стиха говорят: «И Господь воздаст тебе». Если то, что ты сделал, собрал горящие угли на голову ближнего твоего, пусть даже врага, если это плохо, то Господь тебе воздаст плохо. Но разве об этом мы хотим думать? Разве об этом говорит Соломон? Нет, он говорит: Господь воздаст тебе добром за то добро, которое ты сделал. То есть горящие угли, собранные на голову ближнего, это не проклятие или что-то плохое. Это тоже доброе, которое ему нужно. Может быть, и это добрый поступок по отношению к плохому человеку переломает его кости в добрую сторону, в добром смысле. Может, даст ему надежду покаяться и вернуться. Северный ветер производит дождь, и тайный язык – недовольные лица. Все понятно, не так ли? Не должно быть тайн у нас, которые производят недовольные лица. Говорите истину, говорите с любовью. Говорите тому, кому нужно сказать, а не всем остальным. И тогда все будет хорошо. А эта проблема часто в нашем мире. Я и себя ловлю на том, что порой мы готовы говорить с кем-то, а ведь Библия говорит: видишь брата твоего согрешающим, пойди и скажи ему. Послушай, ты приобрел брата, слава Богу. Не послушает, возьми еще кого-то свидетелем. А потом уж, если нет, говори перед церковью. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме. Мне Бог дал это благословение. Могу жить и на кровле, но и жена не сварливая. Но Соломон говорит, что порою большой дом, хорошее состояние, видимое благополучие, оно ни с чем не сравнится, потому что оно ничего. Все оно теряет ценность, если в этом доме пространном и большом и уютном сварливая жена. В одном переводе мне понравилось, как там сказано это, что сварливая жена, как испорченный кран. Кап, 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 кап. И вот это капание до того доводит. Вы знаете, что иногда были даже такие наказания в тюрьмах. Человека садили на какое-то место, камень, стул или где, а на голову капает просто водичка. Если первая капля – это как прохлада и вроде хорошо, но когда это 101-я или 1001-я, оно уже далеко неприятно. И вот иногда сварливая жена – это как эта труба, которая, кран, который течет. Кап, кап, кап. Дай Бог, чтобы наши жены не были такими. Или чтобы у наших мужей не было таких жен. Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Опять же, все мы знаем, что такое глоток прохладной воды в жаркий день. И вот также приятно слышать добрые вести. И дай Бог, чтобы, исходя из этого, наши вести, которые мы говорим друг другу, они также были приятными, как этот глоток прохладной воды. 26 стих. «Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий пред нечестивым». В жизни должны быть принципы. И Соломон об этом говорит. Люди, мы люди, христиане, должны снисходить друг к другу, должны уступать. Но вот Соломон говорит, праведник, падающий пред нечестивым, это все равно что? Возмущенный источник или поврежденный родник. Это плохо, это нехорошо. И вот праведник должен оставаться праведником. Порой люди, вот как Исав, за похлебку готовы променять свое первородство. Порой люди за какое-то положение или за какой-то титул или за какое-то уважение готовы уступить, пойти на компромисс. Вот Соломон говорит, а вот это вот поврежденный источник. Порой это, опять же таки, оправдывается добрыми намерениями или конечными целями. Но Соломон говорит, праведник падающий перед нечестивым, это возмущенный источник. Из него никто не захочет пить, из нас. Может, и животные даже не захотят. И вот те принципы, которые есть в Библии, они должны оставаться в нашей жизни. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Мы только что говорили о меде. Нашел, поешь сколько нужно. А если съел больше, то уже присытился и может быть неприятен даже в следующий раз. Но домогаться славы не есть слава. Слава человека – это то, что о нем говорят другие. А то, что он говорит сам о себе, это просто бахвальство. Вот домогаться славы своими силами, это все равно, что объедаться медом и толку никакого. Присытился и самому противно. Вот пускай люди об тебе скажут. Если тебе принадлежит слава, если ты достоин славы, она к тебе придет. Мы говорили об этом в прошлые разы. Если царь Давид был достоин царства, то прошло время, он даже ушел из Иерусалима, но он туда вернулся снова на царство. Потому что этот престол принадлежал ему. А его сын Авессалом, который захватил нечестным путем это царство, погиб как неправедник. И последний стих, что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Мы все живем в городах без стен, и поэтому нам, может быть, это и непонятно. Но в те времена, когда жил Соломон, в те времена народа израильского многотысячелетнего давности, город ценился тем, что он имел стену. Это была надежность, это была какая-то защита от врагов, от нападения, от зверей и так далее. Мы когда были в Иерусалиме, то там даже рассказывали о том, что было время, когда этот Иерусалим, окруженный городской стеной, уже был просто-напросто сильно переполнен жителями. И какой-то меценат решил расширить пределы этого города, но без стены. Он построил дома за городской стеной и предложил людям, идите живите, зачем вы ютитесь в этих лачугах, много людей в маленькой комнате или в маленьком доме, Вот есть дома просторные, хорошие, новые дома, но за городской стеной. И туда никто не хотел идти жить. Потому что люди боялись. Потому что в те времена было понятие, если я не живу в городе со стеной, я просто-напросто беззащитен. Подвержен, могу быть подвержен любому нападению. Прошли те времена. Потом этот меценат даже доплачивал людям, чтобы они таки пошли и жили в тех домах за городской стеной. Сейчас этим домам нет цены. Настолько там все это выросло. Может быть, для нашего времени более понятно будет это, если мы живем в доме без окон и без дверей. Неуютно. Я слышал, некоторые родители порой детей своих наказывают таким образом. Плохо ведет себя сын или дочь, они просто-напросто ни ремнем никак, а берут, сымают дверь с его или ее комнаты. И этот ребенок начинает смиряться, потому что он всегда открыт, всегда всем доступен. И вот Соломон говорит, что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим. И вот он учит меня, учит нас владеть духом своим. Как только я не совладал со своим духом, я оказался тем домом без окон и без дверей. Я открыт всем врагам, всем напастям. Это говорит, владейте духом своим, чтобы благословение Божье было на вас. И сейчас мы в доме молитвы. Мы слушали, мы рассуждали. А сейчас мы обратимся к Богу, который дает нам эти уроки в жизни, чтобы Он дал нам эту многовековую мудрость применять в нашей современной жизни, чтобы благословение Божье было на нас и на наших семьях, на детях и внуках, на родителях и прародителях, на всей нашей церкви, чтобы имя Божье славилось и светилось в нашей жизни, и чтобы Его благоухание распространялось через нас, вокруг нас. Аминь. Помолимся.